Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня особый день в православном календаре, день входа Господня в Иерусалим, Вербное воскресенье, как его называют еще в народе. И в этот день мы вспоминаем события почти что 2000-летней давности. События, которые внешнему взору человеку, не укорененному в православной традиции, покажется странным и, может быть, даже непонятным. Каков смысл этого великого праздника и что такого здесь совершилось в этот день почти 2000 лет назад? Евангелист нам сообщает об этом событии, обрамляя его множеством подробностей, которые предшествовали, в частности, этому действу и последовали за ним. И в частности, мы слышали сегодня, что в Евангелии от Иоанна сказано, что Господь перед тем, как войти в Иерусалим, Он встречался с близкими Ему людьми, с Мартой Марией и с братом их Лазарем. Это был тот самый Лазарь, воскрешение которого от гроба мы вспоминали не далее, как вчера, в Лазареву субботу. И в этот, собственно, день накануне входа Господня в Иерусалим, Христос сидит за одним столом, возлежит, точнее говоря, за одним столом с тем самым человеком, которого Он воскресил, который 4 дня пробыл в гробе, тело его уже начало разлагаться, и боялись, как вы помните, даже открыть гроб, потому что оттуда очень сильно смердило. Вонь была такова, что люди просто опасались пагубных последствий. Но Христос исцеляет этого уже человека, который давно приложился к праотцу. И теперь он живой, здоровый, невредимый, возлежит с ним за одним столом. И люди, которые видят все это окружающее, конечно же, возвеличивают Христа. И это, собственно, их подталкивает к той торжественной встрече при входе в Иерусалим, которая описана позже, когда множество людей резали пальмовые ветви, постилая под ноги ослика, на котором сидел Христос Спаситель, расстилал ли даже одежды свои, чтобы хотя бы этот ослик копытами своими по этим одеждам прошел. Но здесь как раз в преддверии этого вот Христос возлежит за одним столом с Лазарем, с тем, кого Он воскресил. Но странная и внешне, опять же, непонятная реакция у тех людей, которые на тот момент были национальной элитой Израиля. Людей, которые стояли во главе общества. Это прежде всего, конечно, первосвященники, книжники, фарисеи. И они совещаются между собой. И как некую проблему для себя и для всего народа обозначают тот факт, что многие веруют этому человеку из Галилеи. И в том числе веруют потому, что он воскресил и Лазаря. И они высказывают вполне резонные с политической точки зрения опасения, что если так много людей последуют за этим проповедником, то в конце концов возникнет все-таки народное возмущение, начнется освободительная война, а ведь тогда Иудея находилась под властью римлян, и это приведет к многим жертвам. И поэтому они по-человечески вполне рационально размышляют, что лучше бы нам сделать так, чтобы умер лучше этот проповедник. Давайте убьем его, а то придут римляне и завоюют народ наш. Окончательно погибнет наша страна. Лучше одному погибнуть, чем погибнуть многим тысячам. И всем уже понятно, кто это. Что это тот самый Мессия, которого так долго ждали. Более того, вот живое свидетельство подтверждения его божественной силы находится рядом с ним. Тот самый Лазарь, который 4 дня был в гробе, который смердил. И вот теперь он живой, силой Божией он воскрешен. Что решают в ответ фарисеи и первосвященники? Как говорит евангелист, решили убить и Лазаря. Слишком яркое свидетельство, нельзя его оставлять. Вот как в данном случае воспринимается чудное дело, совершенное силой Божией Господом нашим Иисусом Христом. Христос это все прекрасно знает. Более того, Он знает, что Он идет на страдания, что Он идет на жуткую смерть. Евангелисты постоянно говорят об этом, что, продвигаясь к Иерусалиму, Христос постоянно говорит своим ученикам, о том, что ему надлежит претерпеть в Иерусалиме. И здесь, в данном случае, это указание на грядущие страдания и смерть повторяется. Приходит женщина, приносит многоценное мирра, смазывает ноги, отирая своими волосами Спасителя. И на упрек Иуды Искариотского о том, что зачем же такая трата, можно же было гораздо правильнее использовать эти деньги, как ему кажется, продать, а нищим раздать все, что было выручено за эту продажу. Но Христос говорит опять же, возводя очи духовных учеников своих к горе, что она приготовляет его к погребению. Опять он указывает на погребение. И погребение это совершится очень скоро. Собственно, в пятницу Христос будет распят и погребен. То есть через 5 дней уже будет смерть. Но люди этого не чувствуют. Люди этого не знают. А Христос знает это прекрасно, поскольку он обладает божественным всеведением. Он же Бог воплотившийся. Он знает помышления вместе с тем каждого человеческого сердца. И вот он идет в Иерусалим. И вот его встречают люди с восторгом вопиющие «Осанна сыну Давидову!» Они хотят видеть его великим, славным, прекрасным. Они хотят видеть его во главе их национального царства, не подвластного никаким внешним завоеваниям, свободного в том числе от власти римлян. Как им выразить свой восторг по поводу этого грядущего царя, который входит теперь в царственный град, град Давидов, вступает на Сион? И они вот для того, чтобы выразить этот порыв своего сердца, и делают то, что делают. Они срезают пальмовые ветви, кладут на дороге, одежды себе снимают, только бы, чтобы вот прикоснуться к этому, как им кажется, царственному грядущему величию. И Христос при этом прекрасно знает помышление каждого человеческого сердца. Он знает, что именно те люди, которые сейчас кладут свои ризы под ноги его осла, пройдет 5 дней и будут кричать: «Возьми, распни его!» Он это прекрасно знает, так же, как он знает, что один из апостолов предаст его. Именно тот самый апостол, который спрашивал о цене на мира и предлагал продать его выгодно с тем, чтобы благотворить лучше бедным, нищим. Все это знает Христос, но тем не менее совершает то, что должен, то, к чему он призван, то, ради чего он пришел на эту землю. А об этом в Священном Писании сказано, что Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. И ради для того, чтобы явить эту любовь к человечеству, явить эту любовь к миру, идет Спаситель на смерть. И зная, что те самые люди, которые сейчас его величают, будут потом требовать его смерти, будут распинать его. Но Христос при этом любит даже этих людей. Он и нас с вами любит, несмотря на наши грехи, наше несовершенство и внутренние многочисленные проблемы каждого из нас, в которых мы часто с вами запутываемся и не можем видеть силы и величия Божия явно в нашей жизни. Но Христос все равно призывает нас, как он призвал, собственно, Иуду Искариотского, думать не о том, что земное сейчас мимоходящее, а думать о самом главном, о едином на потребу. Думать, собственно, о Боге, который должен быть центром притяжения всех наших душевных сил. И Христос, заметьте, не осуждает никого, не осуждает Иуду, не осуждает этих людей, хотя знает о том, что будет потом. Он не осуждает и даже тех, кто был зачинщиком его грядущего распятия, страданий, смерти. Он не осуждает ни первосвященников, ни книжников, ни фарисеев. Более того, когда в какой-то момент книжники начинают возмущаться тем фактом, что его Христа здесь именуют Сыном Божиим, и требуют от Христа, чтобы он заставил замолчать этих людей, поскольку видят в этом некий элемент богохульства. Христос говорит им, что если я скажу им замолчать, закрою им рты, то камни возопьют о том, о чем должны говорить. Но тем не менее, опять мы не видим никакого протеста, никакого осуждения со стороны Христа Спасителя. Он поддерживает правильные действия тех людей, которые творятся в этот момент. Через некоторое время, я говорю, через 5 дней будет совершенно противоположное делаться этими же людьми. Но Христос и тогда их не осудит, и тогда будет их любить, и тогда будет молиться за них своему Небесному Отцу. И вот здесь Христос как раз показывает нам, как нам правильно, должным образом следует проходить наш жизненный путь, наше странствие к нашей с вами смерти. Потому что все мы смертны. И рано или поздно каждый из нас скончается и перейдет порог вечности и предстанет перед страшным судящим Господним. И вот для того, чтобы мы поняли, как нам следует этот земной путь проходить, как раз и предложено нам для назидания, в частности, нынешнее евангельское чтение. Мы должны видеть во всяких людях, в каждом человеке мы должны видеть образ Божий. Пускай искаженный, пускай страдающий от греха, но тем не менее, это такой же человек, как мы с вами. Это тоже образ и подобие Божие. Это тот, кого нам надо любить. А если мы не можем любить пока еще, не стяжали мы такой любви Христовой, не уподобились настолько Христу, то, по крайней мере, не осуждать и стараться поддерживать всякое доброе начинание, всякое доброе дело, которое стремится делать человек. Даже слово «доброе» можно поддержать. И не осуждать человека в тот момент, когда он отступает от заповедей Божией, когда он творит нечто противоположное тому, к чему призван. Вот каково, в свою очередь, наше с вами призвание, если мы следим за Христом. И пусть мы знаем, и, как Христос, что те люди, которые нас окружают, несовершенны. И сегодня они нам говорят хорошо, а завтра могут сказать плохо. И часто совершенно безосновательно. Причем в отношении нас безосновательно бывает и первое, и второе. И хорошо нам говорят не потому, что это правда. И плохо о нас говорят тоже не потому, что это соответствует действительности. Потому что такова человеческая природа. Человек слаб. Всяк человек ложь, сказано было еще в ветхозаветных писаниях. Но тем не менее, это не означает, что мы должны отрицаться людей, презирать их, не должны их как-то любить, не должны их прощать. А это самое главное, уметь прощать людей и принимать их такими, какими они есть, со всеми их несовершенствами, как делал Христос, Господь наш Спаситель. Один известный политический деятель сказал фразу, а может быть она приписывается ему, которая здесь очень верна и которая всем нам может служить неким указанием на правильность выстраивания отношений с другими людьми. Он сказал, что у нас нет героев и предателей, у нас есть люди, с которыми надо работать. Это звучит очень политически сухо и, может быть, жестко, но по сути это очень верно. У нас есть те люди, которые есть, которые Бог нам посылает. И наша с вами задача поступать с ними так, как поступал Христос. Никого не осуждать, всех уметь прощать, уметь относиться ко всем со снисхождением. Как говорит апостол в одном из своих посланий, действовать снисходя друг к другу любовью. Если не умеем любить, то будем хотя бы не осуждать. Будем хотя бы уметь прощать, принимать тех людей, которые окружают нас с вами. И да поможет нам Господь наш Иисус Христос. Его же славное вхождение во святый град Иерусалим мы вспоминаем ныне. Аминь.
Спасибо, Господи.